Чтение второе. Я сказал, что назначение западного развития, западной, внерелигиозной цивилизации, служить необходимым переходом для человечества от религиозного прошлого к религиозному будущему. Мы можем получить некоторое понятие об общем характере этого будущего, если рассмотрим, чем грешило религиозное прошлое, в чем его главная неправда, вызвавшая необходимость отрицания и отрицательного перехода к иным формам. Религиозное прошлое, о котором я говорю, представляется римским католичеством. Хотя несостоятельность этой формы сознана уже, но до тех пор, пока не совершится переход от нее к новой и лучшей, и притом еще более положительной и всеобъемлющей форме, до тех пор католичество сохранит и свою условную силу, и свое условное право. Пока не осуществятся в жизни и сознании цивилизованного человечества положительные зиждущие начала будущего, до тех пор положительное прошедшее еще тяготеет над отрицательным настоящим. Оно может быть упразднено и действительно, и окончательно упразднится только таким началом, которое даст больше, чем оно, а не пустым и немощным отрицанием. Поэтому-то католичество все стоит еще и ведет упорную борьбу против умственного и социального прогресса. Прогресса, который получит только тогда роковую неодолимую силу над старым началом, когда достигнет положительных выводов, когда получит такие основы, на которых возможно будет создание нового мира, не только более свободного, но и более богатого духовными силами. Но кто же решится сказать, что современная Европа богаче духовными силами хотя бы католической и рыцарской Европы средних веков? В настоящее время ведется у наших западных соседей так называемая культурная борьба против католичества. В этой борьбе для беспристрастного человека невозможно стать ни на ту, ни на другую сторону. Если справедливо защитники культуры упрекают католичество в том, что оно употребляло насилие против врагов христианства, как бы следуя примеру своего патрона апостола Петра, который вынул меч в защиту Христа в саду Гефсиманском, если справедливо упрекают католичество в том, что оно стремилось создать внешние, земные формы и формулы для духовных, божественных предметов, как бы следуя примеру того же апостола, который хотел создать вещественные кущи для Христа, Моисея и Илии на горе Фаворской во время преображения, то защитники католичества справедливо могут упрекать современную культуру в том, что она, отказавшись от христианства и религиозных начал в пользу стремления к материальному благосостоянию и богатству, имела для себя худший образец в том другом апостоле, который предал Христа за 30 серебряников. По весьма понятным причинам к католичеству редко относятся беспристрастно не только с протестантской и рационалистической, но и с положительно-религиозной церковной точки зрения. Справедливо порицая его за стремление налагать на правду Божию гнилую тяжесть лад земных. Не хотят видеть в нем саму эту правду Божию, хотя и в несоответствующей одежде. Вследствие исторических условий католичество являлось всегда злейшим врагом нашего народа и нашей церкви. Но именно поэтому нам следует быть к нему справедливыми. К римской церкви вполне применяются слова поэта. Она небес не забывала, но и земное все познала, и пыль земли на ней легла. Обыкновенно эту пыль земли принимают за самую суть, за идею католичества. Между тем, на самом деле, как общая идея католичества является прежде всего та истина, что все мирские власти и начало, все силы общества и отдельного человека должны быть подчинены началу религиозному, что Царство Божие, представляемое на земле духовным обществом, церковью, должно обладать царством мира сего. Если Христос сказал «Царство мое не от мира сего», то именно потому, что оно не от мира сего, а выше мира, мир и должен быть подчинен ему, ибо Христос же сказал «Я победил мир». Но так как и после этой победы двойственность Божия и Кесарева сохранилась, так как светское общество не слилось с духовным, церковь не ассимилировала себе государство, то вопрос о правильном, долженствующем быть отношении двух властей остается открытым. С религиозной точки зрения на этот вопрос возможен только один общий ответ. Если церковь есть действительно Царство Божие на земле, то все другие силы и власти должны быть ей подчинены, должны быть ее орудиями. Если церковь представляет собой божественное безусловное начало, то все остальное должно быть условным, зависимым, служебным. Двух одинаково самостоятельных, двух верховных начал в жизни человека, очевидно, быть не может. Он не может служить двум господам. Говорят о строгом разделении, разграничении церковной и гражданской сферы. Но ведь вопрос именно в том, может ли гражданская сфера, могут ли мирские дела быть совершенно независимыми, иметь такую же безусловную самостоятельность, какая должна принадлежать делам божественным? Могут ли внешние гражданские интересы человека быть отделены от его внутренних духовных интересов, не нарушая этим жизненности тех и других? Такое отделение внутренних и внешних начал не есть ли то самое, что называется смертью и разложением? Если временная жизнь человека служит только средством и переходом к жизни вечной, то и все интересы и дела этой временной жизни должны быть только средствами и орудиями для вечных духовных интересов и дел. Должны быть так или иначе обусловлены вечной жизнью и Царством Божьим. И раз государство и общество признали себя христианскими, такая точка зрения должна быть для них обязательна. Царство мира должно быть подчинено Царству Божию. Мирские силы общества и человека должны быть подчинены силе духовной, но какое здесь, разумеется, подчинение и как, какими средствами и способами оно должно быть осуществлено? Очевидно, что характер и способ этого подчинения должен соответствовать тому безусловному божественному началу, во имя которого требуется подчинение. Если в христианстве Бог признается как любовь, разум и свободный дух, то этим исключается всякое насилие и рабство, всякая слепая и темная вера. Подчинение мирских начал началу божественному должно быть свободным и достигаться внутреннюю силой подчиняющего начала. «В дому Отца Моего обителей много», — говорит Христос. Всему есть место в Царстве Божием. Все может быть связано внутренней гармонической связью. Ничто не должно быть подавлено и уничтожено. Духовное общество, церковь, должно подчинить себе общество мирское, возвышая его до себя, одухотворяя его, делая мирской элемент своим орудием и посредством, своим телом. Причем внешнее единство является само собою как естественный результат.